Страничка в Фейсбуке «Найти Дейзи Мейсон». Мы хотели бы поблагодарить всех тех из вас, кто поддержал кампанию «Правосудие для Дейзи». С трудом верится, что ее собственная мать может быть повинна в таком преступлении, но вердикт вынесен, и все ждут, что вскоре все закончится. Сердцами мы сейчас с несчастным Лео, который будет жить с последствиями преступлений Мейсонов всю оставшуюся жизнь. Где-то через неделю мы закроем эту страницу, но вы можете сделать запись в книге соболезнований онлайн. Джин Мюррей, Фрэнк Лестер, Лорен Николас и еще 811 таких же, как мы. Топ комментариев. Никол Андерсон. Я слышала, что Лео передали органам социальной опеки. Он действительно не может жить с таким отцом, даже когда папаша выйдет на свободу. 1 февраля, 10.22. Лиз Кингстон. Надеюсь, что теперь, когда вердикт вынесен, Дейзи упокоится с миром, и мы не будем больше видеть дурацких сообщений от людей, утверждающих, что видели ее. Я сама читала уже 3 таких сообщения в Твиттере только за последнюю неделю. 1 февраля, 10.23. Полли Магуайр. Мне такие тоже встречались. Кто-то уверен, что видел ее в ливерпульских доках, хотя потом утверждает, что та девочка была рыжей. Еще кто-то утверждает, что видел ее в Дубае, а кто-то на Дальнем Востоке. Честно говоря, иногда люди бывают полными идиотами. Лео никак не помогут эти ужасные слухи, циркулирующие вокруг. 1 февраля, 10.24. Эбигейл Уорд. Согласна и хотела бы сказать, что лучшим способом вспомнить Дейзи будет пожертвование в Фонд национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми. Такую жестокость необходимо прекратить. Взносы можно сделать здесь. 1 февраля, 10.26. Уилл Хейнс. Согласен, или в благотворительный фонд для детей с ФАС. Я работал с такими детьми, и они очень нуждаются в поддержке. Если у Лео действительно этот синдром, то я могу лишь надеяться, что он, наконец, получит ту любовь, которая ему необходима. 1 февраля, 10.34. Найти Дейзи Мейсон. Отличная идея. Прекрасная дань памяти двух невинных детишек. 1 февраля, 10.56. Джуди Брей. На прошлой неделе я проезжала на поезде через этот железнодорожный переезд. Там куча цветов. Люди оставляют горшки с маргаритками. Очень трогательно. Некоторые в моем вагоне плакали. 1 февраля, 10.59. Через 2 дня после того, как присяжные вынесли свой вердикт, на улице неожиданно выглянуло солнце. Кристальной чистоты хрустящий морозный день был таким красивым, каким никогда не бывает мягкий летний солнечный день. Клочья перистых облаков неслись по невероятно огромному голубому небу. Я покупаю сэндвич и отхожу с ним на игровую площадку. Стайка мальчишек гоняет по ней мяч, а на другом конце сидит, прижавшись друг к другу, очень пожилая пара. Удивительно, как старики начинают походить на старух, а старухи на стариков. Как будто половые признаки, их важность сглаживаются по мере того, как мы приближаемся к неизбежному концу. Я не слышу, как подходит Эверетт, пока она не останавливается рядом со мной и протягивает мне кофе. «Не возражаете?» «Я-то как раз возражаю, но улыбаюсь и произношу. Конечно, нет, присаживайся». Девушка садится, сутулившись на холоде, обхватив 2 руками кружку с кофе.
«Мне только что звонил Гислингхэм», — говорит она. «Они надеются скоро забрать Билли домой. Врач очень доволен его успехами».
«Отлично, я ему напишу». Тишина.
«Вы действительно думаете, что это сделала она?» — спрашивает, наконец, Верите.
«Так вот в чем дело». «Да», — отвечаю я. «Я так думаю».
«И вам не кажется, что ее приговорили по ложному обвинению? То есть потому, что люди их ненавидели из-за Твиттера и всей этой кампании оскорблений, а не потому, что были реальные доказательства?»
«Этого мы никогда не узнаем». Я пожимаю плечами. «Важно лишь то, что мы получили искомый результат, и не важно, как это произошло. Правда, я не думаю, чтобы с доказательствами было что-то не так. Мы хорошо поработали». «Ты хорошо поработала». Девушка смотрит сначала на меня, а потом переводит глаза на парк. Совсем низко над игровой площадкой пролетает пара чаек, и один из малышей начинает плакать.
«Мне все не дает покоя одна вещь».
Я делаю глоток кофе и выдыхаю облачко горячего сладкого пара. «И что же именно?»
«Эти перчатки. Те, которые она выкинула в мусорный контейнер, которые были завернуты в листы «Гардиан».
«А что с ними не так?»
«Когда мы ее допрашивали, она до бесконечности повторяла: мы не читаем «Гардиан», мы читаем «Дейли Мэйл». И стояла на этом, как скала».
Daily Mail. Массовая английская ежедневная газета, выходит с 1896 года. Вторая после Sun по величине тиража.
Я улыбаюсь, но по-доброму.
Это все от обостренной совести верить, а такое на нашей работе надо культивировать.
Не думаю, чтобы это что-то значило, Эверетт. Она могла найти ту газету или купить, а может быть, Гардиан уже лежала в том контейнере. В таких делах всегда остается масса невыясненных мелочей, от них можно сойти с ума, если вовремя не остановиться. Так что пусть тебя это не беспокоит. Мы арестовали того, кого надо. Да и вообще, кто еще, по твоему мнению, мог это сделать? Констебль поднимает на меня глаза, а потом вновь опускает их.
Наверное, вы правы.
Какое-то время мы сидим молча, а потом Верите встает и улыбается мне.
Спасибо, босс.
Сказав это, она направляется к участку. Сначала медленно, но пока я наблюдаю за ней, ее шаги становятся все быстрее и быстрее. И на ступень уже поднимается та самая Эверетт, проворная, уравновешенная и объективная. Что же касается меня, я с трудом поднимаюсь на ноги, иду к машине и направляюсь в сторону объездной дороги. Проехав по ней миль 5, сворачиваю направо с Киллингтон-Хай-стрит и оказываюсь перед небольшим бунгало, покрытым штукатуркой желтого цвета. По обеим сторонам дороги расположились два снежных сугроба, а сад полон ярко раскрашенных игрушек для собаки. Женщине, которая открывает на мой звонок дверь, лет 40. На ней мешковатый джемпер с Араны и брюки от тренировочного костюма.
Аран. Группа островов в Ирландии. Одежда, связанная там, имеет специфический, легко узнаваемый узор.
В одной руке она держит чайное полотенце. Увидев меня, женщина широко улыбается.
«Инспектор, как мило. Я вас не ждала».
«Простите, Джин, я просто проезжал мимо, вот и решил. Но она уже приглашает меня войти».
«Не стойте на холоде. Вы к Гарри?»
«Это не официальный визит, я просто хотел посмотреть, как у него дела, и, пожалуйста, зовите меня Адам».
«Приятно, что вас это все еще интересует, Адам».
Женщина опять улыбается.
«Они с Филом отправились в парк играть в футбол. Хотя, мне кажется, собака уверена, что все это делает только ради нее.
Она вытирает руки о полотенце».
«Подождите минутку, я поставлю чайник. Они должны вот-вот вернуться. Фил будет очень удивлен».
Еще одна улыбка.
«С вашего последнего приезда мы закончили комнату Гарри. Если хотите, можете взглянуть».
Джин исчезает на кухне. Я несколько мгновений стою неподвижно, а потом делаю шаг вперед и распахиваю дверь. Стены увешаны плакатами с футболистами, под кроватью валяются разноцветные носки, а пододеяльник на ней с эмблемой Челси. Здесь же стоит Xbox и лежит пачка коробок с играми. В общем, беспорядок. Нормальный, веселый, ежедневный беспорядок. Хлопает дверь, которую распахнула Джин. В руках у нее две кружки с чаем.
«Ну и как вам?»
– спрашивает она, протягивая одну из них мне. «Мне кажется, что вы отлично справились», – отвечаю я. «Но я не только про обстановку. Все это как раз то, что ему требуется. Обыденность. Стабильность». Хозяйка садится на кровать и разглаживает пододеяльник рукой.
«Все это не так сложно, Адам. Ему просто необходимо ощущать любовь».
«А как его новая школа?»
«Все хорошо. Мы, я и доктор Доннелли, много говорили с его классным руководителем, прежде чем он начал учебу. Но он все еще привыкает, но я держу за него пальцы, надеюсь, что все будет хорошо».
«И он был рад, когда ему вернули его настоящее имя?»
«Мне кажется, тут помогло то, что в Челси тоже играет Гарри».
«По-видимому, имеется в виду защитник клуба и сборной Англии Гарри Кехилл».
«И да, мне кажется, что то, что Лео остался в прошлом, это лучшее, что могло с ним случиться, во всех смыслах. Для него это новое начало».
Джин дует на чай, я подхожу к окну и смотрю в сад на заднем дворе. В самом дальнем его конце видны ворота и пара футболистов, играющих на грязной траве. На подоконнике стоит небольшая голубая фарфоровая тарелочка, в такие обычно кладут ключи или мелочь. Но в этой лежит только одна вещь. Она из серебра и отражает свет. Похоже на амулет. Такие обычно носят на цепочке или на браслете. Подобное не ожидаешь увидеть в комнате мальчика. Я беру вещь в руки и вопросительно смотрю на Джин.
«А, это дала ему его сестра»,
— поясняет она.
«Кстати, Гарри хочет послать письмо этому вашему милому констеблю. Эверетт, так кажется. Извиниться за все то, что произошло в пансионе. Эта вещь у вас в руках. Он искал именно ее, когда все это случилось. Он тогда испугался, что потерял ее».
«Правда?» Я еще раз смотрю на подвеску, поворачивая ее в руке. У нее форма букета из цветов или листьев, которые висят вниз головой. Похоже на рождественскую амелу. Должно быть, она много для него значит. Джин согласно кивает.
«Это какой-то амулет. Отгонять зло. Дейзи его дала ее учительница, а она отдала его Гарри. И все равно это странно.
Почему вы так считаете? Женщина делает глоток чая.
Гарри не очень любит об этом говорить, и я на него не давлю, но у меня такое впечатление, что Дейзи дала ему этот амулет как раз в тот день, в день своего исчезновения. Каждый раз, когда я об этом думаю, меня пробирает дрожь. Знаю, что когда говоришь о таком вслух, это звучит по-идиотски, но у меня есть впечатление, что она обо всем знала. Но откуда она могла знать, бедная маленькая овечка?
Слышатся звуки поворачиваемого в двери ключа, и дом неожиданно наполняется шумом голосов и хаосом, который устраивает грязный пес.
«Джин, Джин, я забил 3 пенальти!»
— кричит мальчик, вбегая в спальню. В ногах у него путается подпрыгивающий золотистый ретривер.
«Один за другим! Бац, бац, бац!»
Ретривер — охотничья порода собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.
Тут ребенок внезапно останавливается, поняв, что Джин не одна. Его щеки порозовели от холода, а волосы короче, чем когда я видел его в последний раз. Теперь у него нет челки, за которую можно спрятаться, но она ему и не нужна. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу, что мальчик удивлен, поскольку не ожидал меня увидеть. Но это все. Он больше не выглядит испуганным. «Привет, Гарри», — говорю я. «Заскочил посмотреть, как у тебя дела. Джин говорит, что ты молодец. И я очень рад это слышать». Мальчик быстро нагибается, чтобы почесать скалящуюся собаку за ухом. «Мне здесь хорошо!» Он вновь поднимает на меня глаза. «И я не могу придумать 3 других слова, которые сказали бы мне больше. И не только о прошлом, но и о будущем. 3 пенальти, продолжаю я, совсем неплохо. Продолжай в том же духе, будешь таким же, как твой любимый игрок. Не помню его имени, который всегда реализует пенальти». Гарри улыбается, и я понимаю с некоторым ощущением раскаяния, что впервые вижу эту его улыбку. «Азар», — называет он фамилию игрока. Вернувшись к машине, я несколько мгновений сижу в ней, задумавшись. Я думаю о Гарри, который получил свой второй шанс, и о Дейзи, которая его не получила. И о втором шансе, который мне так никогда и не получить, хотя я готов отдать за него все, что у меня есть. Завтра будет год. День в день. Тот день. Казалось, что дождь, не останавливаясь, льет вот уже несколько недель. Тяжелые облака висели над землей. Я рано вернулся домой, потому что мы хотели поговорить с Джейком, и не хотел, чтобы этот разговор получился скомканным. Я не хотел, чтобы он ложился, все еще переживая его. На следующий день у нас была назначена встреча с детским психологом. Алекс выступала категорически против этого и настаивала на том, что наш семейный врач знает, что делать, да и Джейк вот уже несколько недель не наносил себе ран. Я мог бы, наверное, сам догадаться, что наш сын не был тем случаем, и что обострение ситуации может только привести к худшим результатам, но я настоял. Настоял. Помню, как я внес во двор контейнеры для мусора, проклиная мусорщика за то, что тот бросил их на подъездной дороге. Помню, как бросил ключи на кухонный стол и взял в руки почту, спросив у Алекс, где Джейк. «Наверху», — ответила жена, заполняя посудомоечную машину, — «слушает музыку, скажи ему, что ужин через полчаса. А потом мы с ним поговорим, а потом мы с ним поговорим». В те ночи, когда меня мучают кошмары, я поднимаюсь по этим ступеням на четвереньках, понимая, что случилось что-то страшное, что только скорость может меня спасти, и не имея возможности двигаться быстрее, чем свинцовое грузило в воде. Наполовину открытая дверь. Темнеющее небо. Мерцание компьютерного экрана, пустое кресло. Эти мучительные несколько секунд, когда я еще не знаю, все еще не зная. Потом я поворачиваюсь, решив, что он пошел в туалет в моем кабинете. Он висит. Прямо здесь. Пояс халата врезался в его тело, покрасневшее лицо вздулось, эти глаза. И я не могу его спасти. Не могу снять его. Не могу впустить воздух в его легкие. Не могу добраться до него на 5 минут раньше, потому что все дело в них. В этих 5 минутах. Так они сказали. Проклятые мусорные контейнеры. Мой мальчик. Мой любимый, мой потерянный навсегда мальчик.